Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Тимофей Веронин, писатель, доцент кафедры истории и теории литературы филологического факультета Свято-Тихоновского православного университета. Автор книги «Необыкновенное путешествие Серафима». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. И вернемся через минуту.
Мы продолжаем нашу беседу с гостем нынешнего светлого вечера Тимофеем Верониным, писателем, доцентом кафедры истории и теории литературы филологического факультета Свято-Тихоновского православного университета, автора книги «Путешествие, необыкновенное путешествие Серафима».
Может быть, поговорим о современной святости? Как раз мы к этому подошли, вы вспомнили отца Павла Флоренского. Ведь достаточно много. Новомученики – это очень большая тема, и это люди, которые действительно стоят очень близко к нам по времени, но это время потихоньку уходит, уходят и их современники, люди, жившие, осознанно жившие в 20-е, в 30-е годы. Мне кажется, что очень мало у нас действительно сейчас людей, мы наверняка есть, да, но они не прославлены, либо мы о них ничего не знаем, наших практически современниках, то есть людях, которые жили в обозримом нам прошлом, там, 60-е, может быть, 50-е, 60-е, 70-е годы, люди-современники наших родителей. Вот на память приходит только святитель Лука Воина Сенецкий.
Ну, он-то канонизирован.
Он-то канонизирован как раз, да, но о его жизни мы знаем практически все, она под микроскопом изучена. Но ведь помимо него наверняка огромное количество людей, которые вели церковную жизнь, и в годы хрущевских гонений, при Брежневе, умершие тогда, но не получившие прославления, тоже святые. Вот если люди, я к чему это спрашиваю, если люди, как вы говорите, в первые века христианства ощущали какое-то единство вот с мучениками, погибшими за веру людьми, наверняка нам нужны такие же святые.
Да, конечно, и, в общем-то, так и есть. Ну, например, есть замечательный святой тоже Павел, отец Павел Груздев. Ну, не святой,
да,
не канонизированный.
Да, отец Павел Груздев, да.
Да, вот. Многие его почитают, многие помнят. Нужно, конечно, о них больше писать, больше говорить. Именно их образы воскрешать в душу. Для этого, собственно, одна из главных задач православных средств массовой информации, мне кажется, это именно вот знакомить с такими людьми. Вот, ну, конечно, отец Иоанн Христианкин, вот, и все, что связано с Псково-Печерским монастырем. Ну, благодаря усилиям отца Тихона Шевкунова это стало таким общенародно известным. Вот. Ну, вот он, митрополит Антоний Суржский. В его образ, его жизнь, его проповеди вглядываясь, тоже мы ощущаем, конечно, вот эту молитву. Собственно, чем отличается святой? Вот это вот то, что мы предчувствуем в человеке святость. Когда мы чувствуем в нем то, что было в преподобном Саве, вот эта тишина внутренней обращенности к Богу. И вот эта тишина внутренней обращенности к Богу мне видна в отце Павле Флоренском, мне видна в митрополите Антонии Суржском.
Вот отце Антоний Павле Суржский,
Грузии.
Да, жил еще буквально 10 лет назад.
Да, умер в 2002 году, по-моему,
в 2003. Да.
2003, да.
Точно так же, как отец Павел Груздев, да, вот еще 15 лет назад там можно было к нему кому-то приехать. Я сейчас, может быть, немножко такую еретическую вещь скажу с точки зрения православия, христианства. Я просто на днях в ночи слушал программу про Януша Корчика, да, известного знаменитого польского педагога, который шел в газовые камеры Треблинки, ведя за руки детей, рассказывая им сказки, чтобы они не поняли, что с ними происходит. И у меня вдруг какое-то ощущение, вот я еду, слушаю эту программу, ощущение, что вот если мы говорим о святых, то это, наверное, один из самых лучших примеров святого, которого наверняка никогда не канонизируют. Он, по-моему, был католик, но не уверен, что католическая церковь тоже начнет какой-то процесс.
Я не уверен, что Яныш Корчик был христианином.
Где-то он был из...
Он был из еврейской семьи.
Из еврейской семьи.
И он крестился?
По-моему, знаю. У них семья была.
Ну, даже если это не так, то все
да,
равно...
Да, мы все прекрасно понимаем.
Да, да, да.
Ну, я дело в том, что Яныш Корчика, я вот его читал с детства много раз, эту книгу.
Книжка, да, конечно.
Про принца Матюша. Второго, по-моему, или первого. В этой книжке есть какой-то ужасный пессимизм. Да, он, конечно, человек был великой любви и жертвенности, но в нем, мне кажется, не было вот этого христианского упования, несмотря на что. Вот, по крайней мере, по книжке по этой судьбе.
Но, тем не менее...
Какая-то очень печальная книжка.
Но, тем не менее, его поступок, о котором рассказал Алексей,
да, конечно.
Да, это здесь...
Да нет, конечно.
Он, мне кажется, вообще внеконфессиональный.
Это естественно. Ну, тут не нам, конечно, решать...
А может быть, для детей, вот что касается, вот тоже, опять же, на примере необыкновенных путешествий Серафимы, вот, может быть, им как-то подинамичнее вот, это, вот эти истории рассказывать, чтобы... Или наоборот, здесь как раз не стоит подстраиваться под их темп и ритм, а наоборот, завлекать их в наш классический.
Ну, дело в том, что на самом деле книгами в наше время немного решишь. Все решает семья, решает вот это вот, знаете, сидение родителей в изголовье ребенка и рассказывание ему что-то. Книга, мне кажется, такое подспорье. Угу. Конечно, можно написать такой православный триллер. Я даже попытался написать, называется «День Господень», про последние времена, там семья в последние дни, там даже Антихрист присутствует, там все очень увлекательно.
Христианская фантазия.
Да, моим детям очень нравится, они там читали запоем. Вот. Но в то же время... Не знаю, даст ли это что-нибудь. Все это невозможно понять. То есть, да, хочется что-то написать, чтобы они читали. Как писал Феофан Затворник, хотел бы написать такую книгу, чтобы она всех затрогивала, и чтобы все хотели созидать свое спасение после ее прочтения.
Но... Может, такая писательница Юлия Вознесенская, Царствие Небесное, недавно умерла. У нее была книга про путешествие в загробную жизнь. Книжка интересная, читается хорошо, но вот с точки зрения... какого-то канонического нашего представления о том, как это возможно, там много несостыковок.
Ну да, книжка...
Это, с другой стороны, нужно ли, она же детская писательница, должно ли быть это все идеально выверено канонами?
Ну, мне кажется, что нет. Такой выверенности абсолютно не нужно. Не нужно, конечно, какой-то очевидной ереси, но надо понимать, что есть художественная литература, которая не призвана не рассказывать о том, что есть на самом деле. Это некая притча. В притче главное некий вывод, который мы от этого делаем, некое ощущение, которое остается. Вот. Но что касается Юлии Вознесенской, «Мои посмертные приключения», книжка, в общем, достаточно вдохновляющая. Меня лично она в свое время как-то вдохновила. Она очередной раз напомнила, да, о том переходе, который всем нам предстоит. Дальнейшие ее книги более такие сложные, запутанные. Книжка много там уж всяких придумок. Но, в принципе, она шла тоже вот таким путем, пыталась действительно писать так, чтобы заинтересовать современного читателя. Написать такой анти-Гарри Поттер. Да, была ее цель наша. Конечно, мне бы тоже хотелось... Мне бы лично хотелось написать что-нибудь такое, что было похоже на «Хроники Нарнии», но как-то по-нашему. Потому что для меня, конечно, идеальная детская книга – это «Хроники Нарнии».
А вот это к вопросу о писательской свободе, мне кажется. У Льюиса она была абсолютной, когда он писал «Хроники Нарнии», у него не было каких-то видимых границ. Это можно, это нельзя. Часто у нас в литературе люди, обращающиеся к вере и продолжающие заниматься литературным творчеством, начинают выстраивать себе границы, что вот, а вдруг я, не дай бог, кого-то могу этим смутить, а вдруг я здесь перейду какую-то границу недопустимого, и что тогда?
Представляю, как они мучаются.
Вот мне кажется, что... А мы спросим. Есть такое ощущение?
Да, знаете что, мне кажется, вообще русский человек, он очень такой человек зажатый. Он весь в этих формальных таких рамках. Почему-то русская литература детская, она на самом деле сильно уступает западной. Вот русская взрослая литература, она на самом деле самая величайшая в мире. Лев Толстой и Достоевский – непревзойдённые высоты. И на Западе все признают, кто понимает, что такое литература. А детская литература – ну нет. Ну, что мы можем противопоставить Астрид Линдгрен или Льюису?
Ничего не можем, ну, кроме советских, Маршака, Чуковского, Михалкова.
Ну, да, какие-то неплохие стихи, там, но каких-то глобальных таких прозаических детских эпосов русская литература
Минуточку, Успенский,
не
создала. Чебурашка.
Ну, что вы, ну, это мелко, абсолютно, ну, это несравнимо с той глубиной, которая есть у той же самой Астрид Линдгрен, какие-нибудь там «Братья Львиное сердце», там, или «Мио, мой мио», это потрясающая глубина. Вот, ну, не говоря уж о Льюисе, там, других писаний тоже есть.
Шварц.
Ну, в Шварце намеки, но он не раскрылся, он не мог раскрыться.
Я не могу сказать, что там намеки, там как раз все очень прямо об этом.
Ну да, нет, но я имею в виду намеки просто... на нечто большое и значительное. Вот, хотя, ну, в общем, это, конечно, разговор такой сложный. Но главное, что вот почему русский человек не смог? Мне кажется, в нем не хватает этой детской свободы, которая на Западе льется через край и перехлёстывает это. У них там ее слишком много, у нас ее слишком мало.
А она, наверное, не в нашей традиции, вот эта, ну, вот, да, свобода, о которой говорите. Дело, вольность, да, наверное, да. А вот что касается...
Вольница.
Вольница, ну, мне вольность нравится больше.
Кто-то говорил, что на Западе вся детская музыка, она очень мажорная, она такая радостная, веселая. А у нас даже в «Приключениях Чебурашки и крокодила Гены» песенка про голубой вагон, она...
Или «Я был когда-то странной игрушкой»,
да,
безымянной,
да,
тоже,
да,
в миноре вся.
И вот, может быть, в этом кроется, ну,
может быть,
загадка.
Да, человек русский, он такой грустный человек, на самом деле. Вот, и я сам человек грустный, на самом деле, и поэтому вот мне хочется быть веселее.
Хочется как-то... Тоже мешает, действительно.
А вот не знаю, какая-то грустинка в душе живет.
А может, это печаль, ну, наша русская, да, я не знаю, грусть, ну, грусть это... Да. Печаль, мне кажется, это как-то больше...
А вы знаете, в русском языке такое количество синонимов слова «грусть», а слово «радость» не так много. Грусть, печаль, тоска, скорбь, хандра... скука там отчасти.
Подождите,
горе.
Так впору пожалеть, что мы и русскими родились и здесь.
Ну, кстати, «Мио, мио, мио», которое вы вспомнили, это же предельно грустное произведение.
Ну, оно все-таки оптимистичное, оно трагичное, но кончается все хорошо. Нет, ну, на самом деле, у вас, Нигме, тоже есть грусть. Но есть такая свобода.
И, на самом деле, если, мне кажется, во взрослом уже там таком состоянии, и главное, чтобы детей рядом не было, перечитать книжку, вот, «Все приключения Карлсона», книжка тоже очень невеселая, надо заметить.
Ну да. Ну, у нас, кстати говоря, в русской традиции...
Там таким одиночеством вообще.
Это полная просто версия какая-то?
Нет, почему?
Или обычно просто книга про Карлсона?
Вот три повести о малыше Карлсоне. Да. Вот, она очень невеселая. А «Незнайка» там на Луне, предположим, это уж это вообще...
Ну, «Незнайка» на Луне – это очень идеологизированная книга. Она написана, чтобы представить ужасный капиталистический строй.
Хотя, ну, в детстве... Но меня почему-то он привлекал в детстве.
Во-первых, меня тоже привлекал. А во-вторых, я не могу вспомнить, чтобы у меня были какие-то аналогии в детстве с...
Ну, аналогии не было, но в тайне ненависть к западному миру вкрадывал сердце.
Нет,
людей.
Леш, подожди, я тебя даже в детство верну, потому что, ну, смотри, там родители, да, это, значит, международная панорама, а тут капиталисты, а тут там небоскребы в телевизоре, и тут в книжке ты видишь эту иллюстрацию. Так что, мне кажется, какие-то...
Мне так нравилось это их общество, построенное на Луне, что прям...
Мне гораздо больше нравится путешествие, которое совершил герой Льюиса во внутреннюю часть Марса. Это на Малакандру. Знаете эту?
Нет, я не читал.
Это
я
его, не читал. У него замечательная трилогия фантастическая есть. Угу. Первая книга этой трилогии, что я вдруг забыл сейчас название, повествует о путешествии героя на Малакандру, на Марс, где, оказывается, живут существа, в которых не было грехопадения. Они подчиняются ангелу, который там властвует. И вот удивительное состояние человека, оказавшегося в ситуации, окруженным безгрешными существами. И вот ему приходится оправдываться за все человечество. Я спрашиваю, что у вас там на Земле происходит? Он начинает рассказывать, ему становится стыдно за все человечество, потому что он представитель человечества, а тут такие целомудренные, чистые, милые существа его окружают.
А я, честно говоря, вот сейчас подумал, что мне как-то не приходило в голову. Я захожу в книжный магазин, вижу довольно большое количество детской литературы, но в основном это все переиздания либо советских писателей, либо и западное. А вот что-то новое у нас сейчас вообще массово выходит?
Ну вот, да, к сожалению, таких вот именно произведений билетристических, сказочных, которые бы мне лично были интересны, современных писателей, я не знаю. Есть довольно немало хорошей литературы такой, что называется, просветительской, так сказать, какие-то темы исторические.
Научно-популярные, что-то.
Научно-популярные, да. Есть хорошие книги там, создаются сейчас. Но вот такой именно художественной литературы в чистом виде я, честно говоря, не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Веронин, писатель, доцент кафедры истории и теории литературы филфака Свято-Тихоновского университета, сегодня у нас в гостях на радио «Вера». Говорим о уже теперь о детской литературе.
И давайте вернемся все-таки с того, с чего мы начинали. Может быть, поговорим о ваших предшественниках там, вот, 19 века, которые писали для детей. Там, может быть, и если там не жития. Ну, хотя, да, и жития святых в том числе. Вот кого вы можете порекомендовать родителям, которые хотят своих детей погрузить там и в более давние времена?
Ну, во-первых, я хотел, пользуясь случаем уже, поскольку мы говорили о XIX веке, сказать о том, ну, что, в общем, многие знают, что есть тайная связь между Пушкиным и преподобным Саввой Стражевским. Как известно, его усадьба, не его, а усадьба его бабушки – Захарова, располагалась в 10 верстах и располагается ныне в 10 верстах от Саввы-Стражевского монастыря. И Пушкин, семья которой была вообще довольно вольнодумная, далекая от религии, но бабушка его была более набожная, и она летом, куда перевозила своих внуков Захарова, как она писала, из пыльной и душной Москвы, вот, и возила очень часто своих внуков в Саввы-Стражевский монастырь. И вот интересно, что это оставил глубокий след в душе Пушкина, потому что в самые свои такие вольнодумные и религиозно такие, даже я бы сказал, богоборческие годы, в 22-м году, в Южной ссылке, он написал «Гавриаду», еще другие такие кощунственные стихи, он вдруг неожиданно набрасывает такое девятистишье, я вот его даже тут для себя принес, чтобы вспомнить. «На тихих берегах Москвы церквей, венчанные крестами, сияют ветхие главы над монастырскими стенами. Кругом простерлись по холмам вовек нерубленные рощи, издавна почивают там угодника святые мощи». Это маленький отрывок, и вот эти тихие берега Москвы, главы церквей, которые белеют сквозь зелень горы, это как раз Саввы-Стражевский монастырь, и угодник – это преподобный Савва. То есть вдруг среди такого хаоса, очень такой страстной жизни, он вспоминает этот монастырь, какое-то тихое такое дыхание хлада тонко. А потом, в 30-е годы, вот когда Пушкин уже умер, в его рукописях обнаружили переведен на русский язык житие преподобного Саввы. То есть в последние годы своей жизни он переводил на русский язык с церковнославянского житие. То есть оно ему было интересно и нужно для каких-то внутренних целей. Вот это так немножко отвлекся от вашего вопроса.
Ну, ничего, но все равно очень интересно.
На самом деле, это вопрос очень интересный. Ведь в XIX веке не так много произведений детских было написано, или, по крайней мере, может быть, не так много до нас дошло. Пушкинские сказки некоторые, «Конёк-горбунок», потом «Чеховская каштанка». И вот вспоминается жутко, очень классное, но очень жуткое детское, странно, что детское произведение «Ангелочек» Андреева.
Ну, Андреев,
да. Ну, Андреев, он вообще, по-моему, да, и что для детей, что для взрослых у него.
Как говорил Лев Толстой, он пугает,
нам а мне не страшно. Нам не
страшно, да. Нет, ну, детская литература в XIX веке...
«Чёрная курица».
Да, вот «Чёрная курица». Довольно сложная вещь, поскольку тогда было как-то принято с детьми сюсюкать, я бы сказал.
Ничего себе, черная курица, каштанка, не, ну вот, сюсюхать.
Ну, это уже такие, это вершины.
Поздние.
Это, ну, вернее, каштанка – это поздняя, чеховская, погорельская – это раннее очень удачное произведение, которое сохранилось. Вот. А вот масса было журнальчиков таких детских, где было много таких повестей для детей. Таких очень благонамеренных, хороших повестей. И даже вот ряд изданий издавали какие-то выборки из этих революционных журналов, но они все-таки на наш, мне кажется, взгляд вот сейчас не звучат. Вот, и тоже я вот не могу сказать, вот, что можно было бы читать о святых именно вот с точки зрения духовной, именно для детей написано в XIX веке. Такого фактически по-настоящему, как мне кажется, и не было.
Ничего себе у нас...
То есть там были журналы, да, были какие-то вот там повествования, но все это написано таким сладеньким языком, который современным читателю, ну, как-то смешно читать. Ребенку современному, который наполнен всякими нашими современными звуками и словами.
Я помню, то есть я не помню, она у меня есть дома, я только не помню, как она точно называется. Это репринтное издание для детей, рассказы Ветхого и Нового Завета.
Ну да, в принципе.
Да, я помню, даже не помню, как называется. А, по-моему, так и называется.
Да,
рассказы Ветхого и Нового Завета.
Все-таки, надеюсь, склероза нет еще пока. Да. Вот, и... ну, я не могу сказать, что я ее прям читал, да, там от корки до корки, но я просто я прочел несколько глав, вы знаете, мне понравилось. И вот то, что вы говорите, вот сладенькость, там сю-сю, там этого нет. Там очень строго все изложено, и при этом предлагается сделать какие-то выводы. То есть это не учебное пособие, это такое пособие для домашнего... То есть это не пособие, а просто домашнее чтение. И детям предлагается потом по сюжету той или иной главы ответить на некоторые вопросы и так далее.
Ну да, это действительно такая, может быть, даже учебная
книга. У нас сейчас есть такие книги?
Ну, я, честно говоря, не очень...
Достойные.
Вот именно чисто переложение библейских книг, вы имеете в виду?
Нет, вот именно с какими-то все-таки...
сюжетные линии развиты.
Нет, не в этом дело, Лёш, не в сюжетных. Чтобы ребенок поработал, чтобы он ответил после того, как он услышал эту историю.
Ну, в принципе, ну вот сейчас издается серия «Житий святых детей в Застеннике», такие маленькие книжечки. Угу. Ну, там вот Александра Ткаченко, много еще других авторов. И там очень неплохой подход к материалу, и там действительно пытаются авторы этих житий как-то задать какие-то вопросы детям, чтобы они подумали над тем, что это житие дает, как оно может в реальной жизни отозваться. Вот это хорошее начало. И именно попытка изложить современным языком этот материал. Вот, мне кажется, в этом направлении хорошо движется. Я как раз в этой серии тоже поучаствовал. У меня вот про Тихона Задонского и про Луку как раз «Война Есенинская» вышли маленькие эти книжечки. Сейчас мне в этом формате нравится работать. Вот, а так... Ну, мне когда-то, я помню, понравилась книга такой писатель, мало что еще написавший, я ничего больше его не видел, Малягин его фамилия, «Повесть об Алёше» называется. Ну, она так вышла где-то в 90-е годы и потом пропала. А в этой «Повести об Алёше» там о жизни современного мальчика, начала 90-х годов, наверное, там проблема столкновения верующих и неверующих взрослых. Угу. Вот, и как на фоне этого именно появление веры у ребенка. И как-то все очень достоверно и живо написано. Мне вот она понравилась, эта книга.
Ну да, Владимир Малягин, вот я вижу. Угу.
У него потом было еще продолжение этого тоже про Алёшу, но дальше продолжение было как будто поскучнее, на мой взгляд. Вот, и больше я не знаю, какие-то еще были его книги. А так, конечно, вот...
Ну, вот в Википедии тут про него огромная статья, у него тут очень много. Но, правда, в основном все это взрослое, и он театральные постановки делает.
И все-таки, Тимофей, я предлагаю вернуться к Дню памяти преподобного Саввы Старожевского, да, который завтра, и мы... У нас так сквозь программу проходит, значит, День памяти этот, и мы говорим, мы и говорили о Звенигороде, а вы сказали, что вы живете в 10-15 верстах от Звенигорода. А расскажите вообще об этих местах.
Ну, это места, которые расположены вдоль берегов Москва-реки. Там то и дело попадаются такие красивые возвышенности, на которых расположены и поселки в том числе. Я жил в замечательном поселке Никольная гора, который расположен в живописнейшем месте. И, конечно, все эти места овеяны какой-то красотой, миром. И вот понятно, ведь когда преподобный Савва пришел на сторожу, то, как говорит житие, первое, что произошло, это он обонял благоухание трав. И вот, скорее всего, это росли ландыши. Скорее всего, это было весной, естественно, когда он еще цветут у нас цветы. Только весной, значит, это было, наверное, в мае месяце, и там цвели ландыши. Потому что у нас, например, весь участок на даче тоже благоухает в мае ландышами. И вот это благоухание ландышей – это запах божественной благодати. Потому что мы привыкли к природе относиться как-то утилитарно, ну, или эстетически. Вот какие милые цветочки, какая милая речка. А ведь все это... божественная красота, которая разлита повсюду. Вот святые выбирались на самые красивые места.
Меня всегда удивляло, в этом святые выбирали самые красивые места. Вот Кириллу Белозерскому, когда он жил в Симоновом монастыре, было видение, он пошел на Белое озеро туда, под Вологду. Что там, 450 километров, там сейчас на машине сесть, проехать 4,5 часа. А тогда, 14 век, 15 на дворе, сколько он туда шел, а сколько Савва Старожевский шел от Троице-Сергиева монастыря, Троицкого монастыря, туда вот, в эту русскую Швейцарию, в Звенигород.
Да, ну что тут его князь позвал, он шел, а тут его Кирилла Бог позвал.
Говорят, что Сергий Радонежский сам пешком всегда ходил.
Да, да. Но вот шли, и не боялись разбойников, которых было тогда много. Вот. И шли, потому что, конечно, была молитва в сердце, и было чувство вот этой, то, что вся тварь, она с Богом общается, и идя сквозь эту природу, обоняя благоухание трав, люди того, тех времен чувствовали близость Бога. Природа славит Бога вместе с нами, и это люди тогда очень хорошо ощущали. И вот, живя за городом, как-то ты тоже начинаешь потихоньку ощущать. Потихоньку ощущаю, что и река тоже, это не просто вода, которая течет.
В гранитную, да, там?
Да. А что это какое-то же существо, которое с тобой вступает в общение и вместе с тобой славит Бога. И соловей, который на ней распевает тоже по весной, в мае вместе с ландышами цветущими, это тоже какая-то общая такая гармония, которая с Богом общается. Вот это святые наши, преподобные старцы, преподобные Савва, так чудесно ощущали. И, уединяясь вот в этих своих молитвенных кельях, пещерах, они вместе с природой восславляли Бога, потому что все в мире в гармонии, только ропщет мыслящий тростник, писал Тютчев. И вот перестать роптать, а слиться в этом общем хоре, это наша такая...
Это на старом задача. Крестьянском надгробии 17 века мне попалась на деревенском кладбище такая эпитафия: «Все в жизни сей суетно и тленно, лишь имя доброе навеки незабвенно». Вот завтра день памяти преподобного Саввы Старожевского. Поздравляем вас с этим наступающим праздником. Спасибо. Напомним, что в гостях у Радио Вера был сегодня Тимофей Веронин, писатель, доцент кафедры истории и теории литературы филфака Свято-Тихоновского университета, автор книги «Необыкновенное путешествие Серафимы».
Здесь были Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Прощаемся, до новых встреч.
Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.